Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Мы вновь продолжаем знакомить наших дорогих слушателей с уникальными архивными записями, которые передала нам Инна Черкесова, духовное чадо преснопамятного протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Уникальная личность самого отца Николая Ведерникова, его окружение, духовные чада, его интересы, предпочтения, разные знакомства до сих пор остаются с нами и заставляют нас думать, вспоминать, мыслить и переосмысливать свою жизнь, свое поведение и текущую жизненную ситуацию. Во второй половине часа вас ждет заключительная передача по материалам биографии знаменитого дореволюционного старца отца Алексея Засимовского в цикле передач «Память их в рот и рот» Ольги Сергеевны Четверухиной, внучки священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Сегодня вы познакомитесь с уникальными фактами из жизни старца Алексея Засимовского. Мы вновь продолжаем знакомить наших дорогих слушателей с уникальными архивными записями, которые передала нам Инна Черкесова, духовное чадо преснопамятного протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Уникальная личность самого отца Николая Ведерникова, его окружение, духовные чада, его интересы, предпочтения, разнообразные знакомства до сих пор остаются с нами и заставляют нас думать, вспоминать, мыслить и переосмысливать свою жизнь, свое поведение и текущую жизненную ситуацию. Сегодня мы знакомим вас с одной из бесед, которые отец Николай Ведерников проводил у себя дома для своих духовных чад. Обычно чада собирались по понедельникам в его небольшой квартире и, подобно своему великому учителю, высокопреосвященнейшему митрополиту Сурожскому Антонию Блюму, которого батюшка хорошо знал и глубоко почитал, на этих собраниях, помимо основной беседы духовника, задавались различные вопросы. С вопросами обращались духовные чада к своему духовному наставнику. Сегодня мы даем в эфир первую часть беседы, записанной в начале апостольского поста. Поста, который соединяет праздник Святой Троицы и праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Садитесь, пожалуйста. И первое вас поздравляю прежде всего с началом Петропавловского поста. Почему поздравляю? Потому что хочется пожелать каждому из вас, чтобы он не превращался в бесполезную диету. Но чего ради, скажем, кушали одно, теперь стали, значит, что-то другое. Избавились там от лакомств каких-то и так далее. Но главное не в этом. Просто я что хотел пожелать? Чтобы каждый из нас поставил перед собой хоть маленькую, ну такую на миниатюрную духовную задачу каждый день, стараясь ее выполнять. Вот тогда не будет это бесполезным. Маленькую, например, ну скажем, научиться молчанию, промолчать, когда что-то вас возмущает, что-то вас позывает на пор и так далее. Суметь промолчать. Вот каждый день ставить себе какую маленькую-маленькую, но духовную задачу. И вот другая задача, допустим, что я сегодня даже не подумаю ни о ком ничего плохого вообще, чтобы как кто ни поступал. Это не мое дело, суд у Господа, а я буду тебе внимать в своей внутренней жизни, и мне больше ничего не интересует, не нужно. Третье, воспитывать себя в невозмутимости. Уметь вот невозмутимо быть, понимаете? Что бы вы ни видели, какие бы события ни вокруг вас не разыгрывались, какие бы споры, не встревать, а полной невозмутимости предоставить все времени, которое проходит, и все встает на свои места, на свои круги. И все, так сказать, оказывается иначе, чем бы вы, так сказать, было бы, если бы вы вступили бы активно. Вот такую маленькую задачу духовную я бы пожелал каждому из нас ставить себе постом. Потому что иного смысла я не вижу. Постясь телесно, постись духовно. Поститься духовно надо. И вот если вы будете разрешать эти задачки, я думаю, что вам будет радостно поститься. То есть будет интересно поститься, понимаете? Не то, что вы переменили пищу, там перестали есть молочную. Все это ерунда. И Богу не нужно, ни нам не нужно. А нам нужно другое, духовное воздержание. Вот уметь себя заставить, к чему-то принудить. Какое-то делать усилие над собой, хотя бы самое маленькое. Это первое, так сказать, в связи с наступающим постом, который продолжительно будет в этом году, в связи с ранней Пасхой. Ну, а второе, это вчера был день, как вы знаете, всех святых от века Богу угодивших. Это праздник, я бы сказал, так можно изобразить. Вот представляете себе луг, которым покрыт различными полевыми цветами. Разные формы, разного цвета, нежнейшей красоты, удивительной. И вот луг покрыт цветами, солнце светит, ясный день, согревает этот луг. Как бы своими головками они поворачиваются к солнцу. Вот вам образ всех святых, то есть те плоды, которые принесла сошествие Святого Духа. Это последнее, вот я сказал, последнее сказание, что Господь сделал для нашего спасения. Он пострадал, Он умер, Он воскрес, Он вознесся и тем самым указал нам путь в Царство Божие. И Он ниспослал Святого Духа, вот главное, который живет в Церкви и продолжает жить. И Он сам, Господь, живет в Церкви, а Дух Святой действует. И мы можем всегда приобщиться этому действию. Ибо церковь христианской жизни – стяжание Святого Духа. И вот плоды, которые принесло сожжение, это и есть все святые. Более 2000 лет прошло с этого времени, со дня этого Святого Духа, и церковь прославила множество святых. Надо так сказать, что святыми можно стараться делать, то есть быть примерно благочестивым, но вот как бы призвание такое, вот когда Господь избирает, это избрание Божие, это харизма особая. Господь избирает определенных людей, чтобы они стали его помощниками, его сотрудниками в каком-то смысле, понимаете, и помогали находящимся на земле. Поэтому святые определенными дарами обладают. Вот церковь прославила множество святых, и поэтому много знает чинов святости, которые мы знаем. Какие мы знаем чины святости? Апостолов, мучеников, преподобных, святых отцов, учителей Церкви Христовой, Христа ради юродивых, вот, и другие чины, которые определяются образом жизни и подвига людей. Это люди были настоящими христианами, которые стремились жить по заповедям Христа, главное из которых – любить Бога и ближнего. Вот они старались. Они были подобны во всем нам люди, во всем. Имели те же соблазны ко греху, окруженные тем же грешным миром. Все это было то же самое, что и теперь, и всегда. Они были подобны нам люди. Но они не становились рабами греха. Вот в чем, так сказать, их заслуга большая, что они не становились рабами греха, а помнили, что ничто земное, скажем, ни богатство, ни могущество, ни мудрость земная не составляет вечного достояния человека, и для вечной жизни не нужны. Чтобы достигнуть вечной жизни, человеку должны совсем иметь другие сокровища, нетленные, неувядаемые, а именно смирение, смирение, чистота сердца, милосердие, любовь к Богу и ближнему. Вот, казалось бы, так мало. Смирение, милосердие, чистота сердца. И вот этими сокровищами стремились они обогатить себя в этой земной жизни. Считай, что земная жизнь, вот что главное, у них была такая идея, земная жизнь есть ступень к вечной жизни. Что мы здесь не задержимся. Это ступень к вечной жизни. Школа, как бы, школа, которой каждый должен знать, стремиться, как воспитывать себя, чтобы наш дух возобладал над телом с его страстями. Вот главное. Чтобы духовная жизнь господствовала над жизнью телесной и материальной. Вот такое внутреннее сознание, такой внутренний строй души надо в себе воспитывать. Потому что часто мы соскальзываем на путь, знаете, такого какого-то обывательского, какой-то уверенность, что мы будем вечно жить здесь. Ну, подумаешь, ну, скажем, кто-то умирает там, кто-то болеет. А мы, так сказать, будем, как сказать, ну, пользоваться всеми благами, стараться как можно лучше устроиться в свое благополучие. И дальше этого наша мысль и наше стремление не идет. Понимаете, вот, ведь, собственно, в чем заключается дар Святого Духа. У каждого из нас есть какие-то способности. Бездарных людей вообще, если так разобраться, по-настоящему нет. Самые простые, самые неграмотные люди сегодня имеют какой-то дар все равно от Бога. Какого-то чуткости сердца, или, понимаете, какого-то, я бы сказал, ну что ли, дар удивительного внутреннего попечения как-то ближнего своем. Дар какого-то стяжания, какого-то бескорыстия. Радость от того, что бескорыстно дал что-то другому. Что-то отдал от себя, что-то оторвал от себя ради другого. Ведь они чувствуют это благо, это наслаждение духовное, когда ты от себя отрываешь, что-то другому даешь. Понимаете, они для себя, все только для себя. Вот это, этому учились святые, они учат этому нас, понимаете, учат нас именно в нашей жизни. Как надо терпеть, любить, молиться, заглаживать свои грехи, удерживать язык от лжи и неправды, и хранить сердце свое в чистоте. Вот этому учат нас святые. Понимаете, вот эти дары, которые каждый из нас имеет, мы чему-то учились в жизни. Значит, какую-то специальность хотели... Это разве это можно назвать случайностью? Я думаю, что Господь дает каждому по мере его, так сказать, дарования нечто важное. Господь видит, к чему человек способен. Если, так сказать, он чувствует влечение к музыке, допустим, и дает ему возможность и реализовать себя в этом направлении. Разными способами. Совершенно не обязательно он должен быть выдающимся артистом там, и так далее. Но, во всяком случае, дает возможность выразить себя. Вот этот дар у каждого из нас есть. Вот этот так называемый талант, который надо приумножать трудом и усилием. Конечно, некоторые говорят, мы неудачники, у нас не получилось ничего в жизни, и так сказать, мы... Это неверно, знаете, потому что на самом-то деле каждый человек реализовывает себя в той мере, в какой он, так сказать, способен это делать. Это большая радость реализовать себя. И вот мне кажется, что святость, вот эта святость наша, есть прежде всего желание жить по заповедям Христовым. Это значит бояться греха, бояться оскорбить Бога. Вот если мы будем таким настроем жить, то мы на пути к этому. Но все равно святость – это харизма, это избрание Божие. Господь может просто, так сказать, принять и взять Царство Божие, но не обязательно мы будем, так сказать, теми, кто будет являться как бы вот слугами Божьими, в том смысле, что как святитель Николай, как преподобный Сергий, как Серафим Саровский, которые, так сказать, не только прославили свою жизнь, это были религиозные гении, я бы сказал, гении. Ведь есть люди талантливые, есть просто способные, есть люди гениальные. Так вот, религиозный гений – это человек уже можно назвать святой, уникальный. Это фигура, так сказать, ну, избранник Божий. Поэтому мы так говорим о святителе Николае Чудотворце, так говорим о преподобном Серафиме Саровском. И многих-многих других вот людях, которых Господь избрал. И вот вчера мы и вспоминали их всех, потому что День всех святых – это день, как бы сказать, основание церкви. Это церковь, состоящая из этих людей. И что такое церковь? Как мы говорим, это не просто, так сказать, храм, дом, где мы молимся. Церковь – это общество людей, объединенных единой верой, единым крещением. Вот если, так сказать, мы вспомним некоторые слова литургии, то мы, значит, задумаемся об этом. Из древности они идущим, скажем, вот, наступает момент, когда диакон возглашает такие слова перед началом самой важной части евхаристического канона. «Возлюбим друг друга, да единомыслим исповемы Отца и Сына и Святого Духа, Троицы Единосущной и Нераздельной». То есть призывает «возлюбим друг друга». Священнослужители в это время, каждый говорит, если несколько служб, говорит, что «Возлюблю Тебя, Господи, всем сердцем своим, всей мыслью. Возлюблю Тебя, Господи, всей крепостью моей». Вот так говорит. И идет, и говорит каждому: «Христос посреди нас». Другой отвечает: «И есть, и будет». Целует друг друга в плечи. И потом руку целует друг другу. «Возлюбим друг друга, да единомыслие исповедуем». То есть призыв возлюбить. Возлюбить друг друга и Господа. Почему такой есть призыв? Разве это не общая заповедь – любить друг друга? Да, но, к сожалению, мы грешны и часто это забываем. И вот этот призыв относился в древности ко всем присутствующим в храме. То есть все должны были, так сказать, каждому так сказать: «Возлюблю тебя, Господи, Христос посреди нас», сказать. И вот так вот лобзанием святым лобзать перед началом евхаристического канона. Потому что евхаристический канон – это таинство благодарения Господа. А благодарить Господа можно только лишь с любовью к Нему и друг другу. И вот, говорю, возлюблю тебя, Господи, всем сердцем, всем крепостью, всей мыслью своей. Это призыв к самому себе, потому что у нас уходит это чувство. Привычно становится, знаете, привыкаем к святыне и так думаем, что так и ладно. Нет, а надо научиться возбуждать в себе любовь, взаимную любовь друг к другу. Ту Христову любовь, которая делает нас единым телом во Христе, то есть церковью, действительно церковь. Вот здесь торжество церкви, евхаристический канон, когда включает преосуществление святых даров. И вот от этого обратим, братья, внимание. Вот наш праздник всех святых всех нас объединяет в этой любви к Христу. Потому что больше уже Господь уже ничего не делал и не будет делать. Он не послал нам Духа Святого. То есть вот эта третья ипостась Святой Троицы, которая нас объединяет в любви. Вот если помните, какие слова Кондака, они краткие, но очень значительные. «Егда снишет язык и слия, разделяша язык и вышний, егда же огненные языки раздаяши, к соединению вся призва, да согласно славе Всесвятого Духа». И все. Что такое, говорит, «егда снишет язык и слия»? О чем здесь вспоминается? История древняя, вспоминается древняя библейская история Вавилонской башни знаменитой. Когда люди из гордости старались показать Богу, что они, как они, великие, хотели построить башню до небес. Хотите, понимаете, буквально, хотите аллегорически, но смысл един. Гордость человека, и Господь не попустил этого. Он смешал языки. Люди перестали понимать друг друга, разошлись, и вот разделилось это на языки. То есть это вот краткое такое вот изложение библейского события. В то время это было так. А когда Господь вел Святого Духа, то всех призвал к единению в любви. Значит, человечество созрело уже для этого. Понимаете? Вот как замечательно. Поэтому в этом кратком песнопении как бы вся суть промысла Божия о каждом из нас. Ну вот что примерно я хотел вам сказать в связи с этим праздником. Следующее будет воскрешение русских святых. То есть выделяем мы, каждый народ, в общем, выделяет в Христе те черты, которые ему близки. Вот какие черты, так сказать, близкие русскому человеку во Христе? Он эти берет, избирает как бы себе и на вооружение берет. Это Христово терпение, величие Христовой униженности. Это проявление любви бесконечной. То, что на протяжении всей истории. Вот такие черты святости русский человек избирает, так сказать, свойственно ему самому, его природе. Это будет следующее уже воскресенье. Ну а сейчас вы каждый, так сказать, оставьте какие-то вопросы перед другом, перед каждым из нас, что вас волнует за это время, на что вы хотели обратить внимание. Потому что, видите, все вы воцерковленные люди, так сказать, и причащаетесь, и исповедуетесь. Так как пост является для нас как бы некой школы маленького возрастания. Хоть чуть-чуть, но возрасти, стать лучше, чем мы были до сих пор. Вот поэтому мы и говорили, что ставить духовные задачи. Как, знаете, вот в спорте человек ставит задачи. Сначала маленький, там поднимает маленькую тяжесть, потом все больше и больше, и становится тяжело таким, знаете, атлетом. То есть вот духовным атлетом, человеком, который действительно чему-то научился. И вот мне хочется, чтобы каждый из нас, ведь каждый год одно и то же, понимаете. Сейчас пост продолжительный. Меняем пищу, но тем не менее, вот самое-то главное, это духовно измениться. Чтобы мы менялись духовно. Вот обновлялись духовно, вернее так сказать, обновление. Хочется, чтобы не было, знаете, такой серый, такой неинтерес, стабильности такой привычной. Чтобы не привыкать к святыне, ни в коем случае не привыкать. Какой такой еще мелочь можешь задать? Никогда не позволить себе употребить себе быстро, поспешно крестное знамение, например. Вам приходится крестное знамение употреблять, скажем, перед молитвой, перед пищей и так далее. Ты не позволяй себе это делать небрежно и поспешно. Вот такую задачу поставь, а не спеша, медленно, что бы ни было. Не зазвонил ли телефон, никто ли что. А я их всегда не спеша это сделаю, благоговением. Вот такую маленькую задачу поставить себе ежедневно. Тогда пост пройдет с пользой. Понимаете, тогда пройдет пост не бездарно и, так сказать, не бесплодно. Вот о чем мне хочется и пожелать. Ну вот скажите, что если есть у вас голосов у нас сейчас нету, актива нашего, но тем не менее есть достойнейшие люди. Вот доктор Оксана Вадимовна, который, так сказать, человек, который действительно реализует свой талант на 100%, я бы сказал. То есть реализует его не только, так сказать, как профессионал, но главное, как человек. Вот человеческие качества в каждой специальности необходимы. Если ты замкнут на себе, уверяю вас, очень много проиграем, если мы замкнуты на себе. Вот на своем желании, чтобы нам угождали, чтобы нам было так. Вот обратим на это внимание и постараемся, так сказать, друг перед другом поставить какие-то вопросы, если что-то смущает вас.
Дочка, можно спросить о святых? Можно о святых спросить?
Да.
Вот святая Вериней, мученица, она же... Нет, интересно просто. Житие писал святитель Дмитрий Ростовский, да?
Да, вы читали, вот, я не читал лично.
Ну, так вот, она же ведь, спасаясь, да, от римских воинов, они вместе с матерью кинулись в реку,
да,
чтобы не попасть им в руки. Ведь они же покончили жизнь самоубийством, как вообще это расценить?
Да, это другое совсем дело. Закончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть.
А святитель Иоанн Златоуст еще их и хвалил.
Вот, видите, даже хвалил. Значит, святитель хвалил, значит, это не рассматривать как грех самоубийства. Это есть спасение. То есть человек спасит себя от гибели духовной, предпочитает гибель телесную. То есть предпочитает смерть. Самую смерть, не боится смерти, ради спасения своей души. И, так сказать, угождения Господа. Такое Господь примет всегда, не как самоубийство. И так не рассматривайте это как смертный грех. Это не есть смертный грех. А есть большой, как под танк. Помните, вот, воин бросается с гранатой под танк, и получается взрыв. Или ты самолетом таранит другой самолет, понимаете? Зная, что кончит жизнь, все равно погиб. Но он на родину за Сталина, понимаете? Так что здесь, так у него определенная цель какая-то, понимаете?
За Христа и буду.
А?
Выходит, за Христа и буду.
Да, да, да. Так что не рассматривайте это. Если Иоанн Златоуст говорит, будем слушать святого отца. Потому что он-то знал лучше. Святая Вериней этого
фильма. Да, святая Вериней вместе с матерью и сестрой, они бросились в реку.
Вот, видите, бросили, вот и погибли телесно, но зато Господь это принял не как грех. То есть бывает самоубийство от желания, так сказать, спасти себя от всяких треволнений и беспокойств, то есть потеря веры полная. Будущая жизнь, так сказать, и погибели. Это другое дело. А здесь совсем другое. Это вера в вечную жизнь, вера в то, что ты спасаешь себя от греха, то есть свою душу. Это нечто другое, это большое, это очень недоступно многим, понимаете? Вот. Так что надо помнить, это такой вот подвиг этих людей. Действительно великий подвиг.
Если бы над ними надругались, это же не их был бы грех, а тех, кто надругался.
Мы знаем, что было бы, если бы до кого. Вот вы это не знаем. Понимаете? Так что еще неизвестно, что с ними произошло бы в этот момент, понимаете? Это мы так, знаете, по-человечески соображениям. Вот, а вообще не знаю. А Господь таким образом устроил. Допустил, что они бросились в реку. Допустил. И эту решимость их принял. Принял, так сказать, и не лишил их вечной жизни, не посчитал это за грех. Это совсем другое. А мы не знаем, что способно иначе в других ситуациях, понимаете? Если бы надругательство произошло, и чтобы с их душой в это время произошло. Это наше предположение, чисто обывательское, человеческое, мы не знаем. Это не будем гадать. А произошло вот так вот именно. Вот именно вот так, а не иначе.
Еще вот так. Не оказавшись в такой ситуации, что лучше, в окно сидеть или...
А вот это вот это зависит от нас. Вы знаете, зависит от нас, как Райкин говорил. Все зависит от нас. Так вот, понимаете, в окно ли бросится с третьего этажа, или с третьего, понимаете, бросится. Это все зависит от нашего внутреннего строения, от нашей решимости и так далее. На что решиться лучше? Может, в это время в душе у тебя борьба, страшная борьба, метание, туда-сюда, туда-сюда, и наконец решаешь, Господи, помоги, внуши нужную мысль. И вот этот человек избирает что-то, может быть, остаться, может, действительно, понимаете? Так что Господь устраивает все в одну секунду, может совершенно изменить. Так что не будем гадать, а будем, так сказать, факты рассматривать как происшедшие. В наше назидание. Вот случилось, вот дальше так. А дальше уже Господь знает, что могло. Так что уж не будем гадать. А что святая стала, даже она святая, значит, вот крещение, значит, ее имя взяли, это замечательно, значит, ей молиться надо и служить молебные и так далее, и так далее. Из своих личных молитв обращаться к ней. Тропа есть там общую мученику? Как?
Общий.
Общий, да.
Общий.
Как Агнец в Иисусе, да?
Да.
Агнец в Иисусе, там Вереней, Завет Велим говорит.
Как Татьяне, как
Как и Любовь, да, Лидии и так далее. Тому,
а вот что вы скажете, батюшка, о мерных иконах?
Каких?
О мерных. Что? Мерные иконы, вот когда...
Я... Что-то я не знаю.
Рост ребенка, когда рождается, вот древние обычаи.
Какой?
Ну, когда ребеночек рождается, столько сантиметров... Пишут икону
святой.
Да, святой.
Святого и святой.
Которым его называют. Да. Которого имя им дают.
Да.
Его меряют при рождении, допустим, 51 сантиметр.
Ой, Костя, такого не знаю больше.
Нервная икона.
Это что-то домыслы какие-то очень. Я бы сказала, ну кто верит, пожалуйста. Так верь, пожалуйста, ради Бога.
А вот был такой юный.
Я такого не знал никогда.
А вот был такой юноша, Евгений Родионов. Он погиб в Чечне.
Да я знаю, который с города.
Он как бы за Христа погиб.
Да,
причем его троих товарищей просто расстреляли, а его за это еще ему голову отрубили.
Да,
вот.
Да,
мать его искала, нашла. Так вот, о нем недавно, вот, по-моему, 10 лет, 14 лет прошло. Какая-то была дата, вспоминали. И вот все-таки много времени прошло, он же святой, а его до сих пор еще... Вот
насчет святости – это избрание Божие. Помните, что святость – это не наше человеческое дело. Может, там этого самого, кого как-то, Путина, понимаете, Сталина делать святым, понимаете. Это наше домыслы человеческие. Все это чепуха. Святым делает Господь. Это его кухня. Это его избрание. Как, знаете, вот, я не знаю, вот если вы, так, допустим, вы работаете научным работником, у вас есть руководитель, достойный ученый, так сказать, вы понимаете, вот, и вы стараетесь как можно лучше, но он вас почему-то по каким-то причинам задерживает, допустим, не возвышает и не старается, так сказать, вас продвинуть куда-то. Очевидно, ему виднее, понимаете, виднее, когда и кому нужно так продвигать и так возвышать. Вот так и здесь, это дело Божие, понимаете, дело Божие. И, конечно, если мы считаем и святым, да, с человеческой точки зрения, конечно, безусловно, надо бы. Но сколько есть святых, имена которых неизвестны. Вот я вчера говорил о проповеди, что сколько есть святых, имена которых неизвестны, и жизни угодивших Богу. Вот в том числе и Родиона, конечно. Об этом речи нет, понимаете, святых. Потому что церковь представляла святых таких, подвиги, которые были у всех на виду, служили для всех примером. Вот обычно таких, в первую очередь, служили для всех примеров. Но сколько неизвестных, которые, так сказать, имена которых неизвестны, но все равно угодившие Богу. И потому святых, мы считаем их святыми. И тем не менее, Господь, придет время, может быть, придет время, когда Господь это исполнит, так сказать, внешне. То есть комиссия по канонизации дойдет до этого человека и, так сказать, ну вот. Очевидно, можно, с нашей стороны, можем подавать, так сказать, комиссию по канонизации, Владыке Винаре, там кто-то, Владыкове, а данные от Родионове, так сказать, подать, вот какие о нем сведения. Были ли какие-то молитвенные, так сказать, ну, что ли, результаты молитвы его, может быть, обращения к нему и так далее. Были ли чудеса или не были. Ну, в общем, я бы советовал всем, это имеет право каждый из нас. Это не значит, что мы канонизируем, но мы подаем комиссию авторитетную, которая этим занимается, и говорим, мы хотели бы, чтобы этот человек, который пожертвовал жизнью за Христа, который не просто был расстрелян даже, а вот, видите, даже голову ему отрубили, вот этот человек, чтобы его канонизировать, то есть к нему его делать уже, чтобы митрополит был, ему можно акафист писать, ему можно молиться и так далее. Это мы имеем право. Вот я советую, кто хочет, так сказать, вот, может подать. Я не знаю, может, мать подала, может, я не знаю, там как было, я думаю, что...
Мать, вряд ли она сама-то ведь...
Ну да, в общем, я думаю, что Господь знает, когда и сделает. А даже обращаться к Нему, даже не будучи канонизированным, всегда можно. Я так считаю, верю, что можно обращаться к человеку, который для тебя является, ну что ли, образцом благочестия, святости и своих личных молитвах. Ты можешь к нему обращаться. Ты не можешь ему доказывать молебны. Ты не можешь служить ему акафисты. и так сказать, но ты можешь к нему лично обращаться, прося его молитв. И так очень многие, им никому не известны, но тем не менее угодившие Богу. Эта жизнь угодила Богу, что он пожертвовал же, это безусловно. Поэтому до нас нет сомнения, что Господь и примет его. Даст в свое время, даст как бы запечатлеет это определенным действием канонизации, как любого святого. И так сказать, ему и акафист, и молитва, и служба ему может быть сочинена. Понимаете? Это же дело поэтов церковных и авторов, которые, так сказать, пишут акафисты, пишут стихи же, каноны и так далее. Такие же есть у нас, есть. И вот, значит, им будет поручено составить службу. И Родионову, понимаете, составить службу ему. Это замечательно, я считаю, что это прекрасно. Вот такой путь снизу, как бы, ну что ли, в помощь комиссии, так сказать, с пожеланиями. Скажем, такие-то были чудеса, или такие-то отзывы на молитвы. Человек вот до нас является светочем, так сказать, пределом, так сказать, мужества и так далее. Вот это можно, имеем право делать. Будете это делать, и это, в конце концов, может повлиять. Я так думаю.
Вы слушали первую часть беседы преснопамятного протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке, на начало Петропавловского поста. Материалы для этой передачи передала радио «Радонеж» духовные чада протоиерея Николая Ведерникова, Инна Черкесова. Вторую заключительную часть этой беседы слушайте через неделю в это же время. Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
В самом начале я перечисляла всех его духовных детей, и я сейчас уже это не буду делать, потому что самое главное я уже сказала, и вот особенно мне важно отец Павел Флоренский, Михаил Новоселов, ну, мои, конечно, там были, и бабушка, и дедушка. И что же вот как бы его личности, вот и личности, как ее характеризует, собственно говоря, дедушка. Отец Алексей привлекал всех людей как праведник, молитвенник, нежный целитель душ, прозорливец и замечательный духовник. Он был глубоко и сердечно верующий человек, строгих церковных взглядов, благоговейный молитвенник, постник, труженик, славе Божией ревнивый, к людям добрый, чуждой корысти и гордости, лицеприятия и человеку угодия. Кто бы ни пришел к нему, знатный человек или самая простая крестьянка, все равно батюшка одинаково забывал себя, переживал с ними их горе и радости. «Я все переживаю с вами», — говорил он своей духовной дочери. Он очень строго следил за собой, прекрасно знал законы внутренней жизни и по своему огромному опыту и по аскетической литературе, видя много людей, исповедуя их, наблюдая за ними. Он прекрасно знал и понимал человеческую душу, так что в этом отношении его мудрость и знания граничили с прозорливостью, которая также, несомненно, была присуща ему по благодати. А благодать Божия явно чувствовалась в старце. Точно какие-то струи благодатной духовной силы исходили от батюшки. От него как бы веяло вечностью. И эта вечность становилась ближе, понятнее, все земное отступало, делалось малозначительнее, ничтожнее. И, наконец, сама смерть переставала быть страшной. Переписывался, надо сказать, он не очень много со своими духовными детьми. Он все-таки считал, что личный разговор, общение от сердца к сердцу гораздо лучше может подсказать совет, когда он именно общается от сердца к сердцу. В 1909 году в Троице-Сергиевой лавре состоялся монашеский съезд, и старец Алексей был среди его участников. Но надо сказать, что авторитет его был очень велик, и в конце концов он так вообще властно, горячо и убежденно говорил, что большая часть постановлений была сделана прямо-таки под его непосредственным влиянием. Он пользовался, конечно, огромным авторитетом. Я хочу сказать, что в 1912 году в Бутасимовой пустыне появился вот наш родственник Сергей Евгеньевич Кожухов. В постриге стал он отцом Симоном. Я почему о нем все время упоминаю? Потому что после того, как старец Алексей ушел в затвор, собственно, единственным окошечком к нему стал вот именно отец Симон. Он был врачом и монахом в Бутасимовой пустыне, поэтому и у него был к нему доступ, даже когда старец был в затворе. И вот через него мои там вот и другие тоже, переписываясь с отцом Симоном, они как-то вот через него передавали вопросы и получали ответы, такие завуалированные. Старец очень к этому относился так тщательно, очень завуалированно там отвечали, он отвечал, но вот так вот, чтобы это было все прикровенно, вроде как все исходило от самого отца Симона. И вот наступил 1914 год, и началась война. Война, конечно, ударила по народу очень сильно. Сколько бед, сколько потерь, гибель людей, разорение. Все это, безусловно, отразилось на тех, кто приезжал к отцу Алексею. И вот он оказался в гуще, что называется, событий. Несмотря на то, что он жил в затворе, полузатворе в Зосимовой пустыне, он фактически был в гуще событий того, что происходило на фронте и вообще какие беды были в Москве. И матери, жены, дети, вдовы солдат, они к нему приходили, просили его молитвенной помощи, утешения, рассказывали ему все. В общем, это для него была огромная тоже вообще трагедия, которую вот он просто вот так же переживал, как будто он, собственно, и принимал во всем этом непосредственное участие. И вот наступает 1916 год, ему исполняется уже 70 лет. 70 лет – это все-таки возраст уже, и ему приходилось трудиться очень много. Я уже рассказывала, как он принимал огромное количество людей. И несмотря на то, что он был в полузатворе, к нему все-таки пробивались. Там получали разрешение, надо было получить разрешение у наместника Троице-Сергиевой лавры. Получали разрешение у наместника, приходили туда в лавру, приезжали, просили, умоляли, тот давал, писал записочки и так далее. То есть к нему всякими правдами и неправдами народ все равно пробивался, несмотря на этот его полузатвор. Он уже изнемогал совершенно, его здоровье уже больше, конечно, не выдерживало. Он все просился и просился в полный затвор. Наконец, отец Герман согласился и сказал ему: «Пиши прошение». Приехал наместник лавры архимандрит Кранит и привез указ, согласно которому отцу Алексею разрешалось уйти в полный затвор с 14 часов 6 июня. Мои узнали об этом 5 июня и, конечно, бросили в Зосимову пустынь. Ну, там, кому они успели сказать и так далее. В общем, там, конечно, был все, кто мог, все друг другу как бы сообщили, чтобы люди туда помчались, все, кто мог, кто успел. Дело в том, что у него еще в 1914 еще году, я вот не сказала, на Пасху у него случился очень сильный сердечный приступ, из которого он с большим трудом вышел, и после него он заметно сдал. осунулся, сгорбился. Он почти постоянно, у него голова кружилась, были головные боли. В общем, очень он себя плохо чувствовал. Вот в конце концов, вот в 16-м году все-таки ему разрешили уйти в затвор. Что тут можно сказать? Я думаю, что духовные его дети, чада, конечно, были потрясены этим. Они лишались такой помощи моральной, которую они имели в течение многих-многих лет. И мои, конечно, тоже. Они были к нему очень близки, вхожи. Бабушка-то ездила туда и с папой, и с дядей Симой. Он их всех любил, Симочка, Сереженька. Они были просто вот близкими, родными людьми. И, конечно, лишиться этого было очень тяжело. Но к чести моих родственников я должна сказать, что они, с одной стороны, горевали безумно о своей потере, с другой стороны, они нашли в себе силы радоваться за старца, потому что они понимали, что его уход в затвор продляет его жизнь. Они надеялись, конечно, что даже в затворе он будет молиться за них, он будет молитвенную помощь-то, он им все равно будет оказывать. И вот накануне своего ухода в затвор старец принимал людей с 3 часов утра до 12 часов дня. Ну, вдумайтесь. В 12 часов собрались все в храме. Там было 4 священника, священнослужителя. Отец Игнатий Садковский, отец Александр Зверев, Илья Четверухин, диакон отец Шишкин. Это были все его духовные дети. И они отслужили молебен на начало доброго дела, что называется. Они отслужили молебен перед Смоленской иконой Божией Матери, несколько молебнов, служили молебен Спасителю, Божией Матери, Архангелу Рафаилу, преподобному Сергию Радонежскому, преподобному Зосиме Словецкому и всем святым. Все молились о старце, все присутствующие, и сам старец молился. После молебна отец Илья Четверухин обратился к батюшке со следующими словами. Позвольте, я просто их процитирую. «Дорогой батюшка, отец Алексей, позвольте мне от лица всех здесь собравшихся духовных чад ваших сказать последнее прощальное слово. Батюшка, духовный отец наш, многие из нас уже давно знают вас и ездят к вам. Я, например, знаю вас уже 11-й год. И за это время мы делили с вами наши радости и горе, отдавали на суд ваш всю нашу жизнь со всеми ее житейскими мелочами, с самым нежным, с самым внимательным, прямо-таки материнским участием относились вы всегда ко всем нам. Вы нас окормляли, и назидали, и умудряли, и просветляли, и очищали, и укрепляли, и утешали, и согревали огнем своей веры и любви. Просто даже и не пересказать того, что мы от вас получали. Благодарим вас, батюшка, от всей души за все, что вы для нас сделали, никогда мы не забудем». Потом он еще сказал: «Батюшка, тяжело нам расставаться с вами, осиротеем мы с вашим уходом, но знайте, дорогой батюшка, что мы не о себе только думаем в эту минуту. Мы любим вас, и поэтому наша грусть о разлуке умеряется радостью за вас, что ваше давнишнее желание ныне исполняется. Мы не будем теперь так утомлять вас, как это было доселе, батюшка. Мы верим, что и в затворе вы будете нас любить по-прежнему, будете молиться за нас, может быть, еще больше. Не на бездействие и покой уходите вы, а на еще большие подвиги молитвы, самоуглубления и сосредоточенности». Вот так вот оценил и сказал, нашел такие замечательные слова отец Илья. Отец Алексей, конечно, ответил это слово. Он сказал, в частности: «Если я сделал кому доброе, то это не я сделал, а сила Божия, которая мне помогала», сказал. «То я всегда старался обнять всех своей любовью, хотя, может быть, любви моей и не хватало, и каждого обращающегося ко мне удовлетворить, каждому найти доброе слово». Но это мне не всегда удавалось. И самые горькие минуты были те, когда я видела, что кто-нибудь уходил от меня неудовлетворенным. И только я один знал, что чувствовал тогда мое сердце. Искренне прошу прощения, если кого-нибудь из вас я когда-нибудь огорчил, как и я всех прощаю. Опять такое смирение, вот смирение в его словах. То есть все доброе он дает Богу, а винится, просит прощения за свои какие-то недоработки, недоделки. Ну, все это, конечно, рано или поздно все это, служба кончилась, молебни кончились, к нему стали подходить под последние благословения. Каждый старался что-то у него сказать, просить последний раз, попросить о чем-то. Он всех с любовью благословлял, со всеми любовью, всем говорил с любовью какие-то последние нужные слова. В конце концов все простились, старец пошел, снял с себя епитрахиль и вышел уже, простился со всеми святынями храма, обошел иконы, приложился к мощам старца Зосимы, и все, в общем, он все свои любимые места и пошел уже к себе в келью. Грустная и торжественная была картина, когда батюшка подошел к калитке палисадника, прилегающего к его келье. Большинство народа осталось вне ограды и провожало батюшку глазами издали. И все услышал он возгласы: «Батюшка, благословите нас!» Он поднял высоко руку и благословил всех, помедлил минуту и удалился. Двери в этот мир для него закрылись. Это произошло 6 июня 1916 года. Одна из его духовных дочерей описала это в стихах. Они небольшие, но я прочитаю несколько строф. «Я помню, как будто бы с ношей тяжелой, склоненной в раздумье на грудь головой, в безмолвную келью походкой усталой от храма шел тихо наш старец родной. О, сколько из жизни картин разнородных и мрачных, и светлых прошло перед ним! Как много сердец растопилось холодных, согретых приветом его неземным! И я знаю, что духом своим он стремился все выше и выше к святым небесам, но, Боже, ужель он навек затворился, ужель никогда уж не выйдет он к нам?» Удаление его в затвор, в общем, не прошло, так сказать, мимо. И даже в газетах было отмечено, что вот старец известный Сосимовой пустыни ушел в затвор, и про него написали так, что это, несомненно, человек огромного ума, воли, знания. На съезде в Троице-Сергиевой лавре он был центром для всех. Его указания и взгляды положены в основу соборных решений, и вообще влияние его было необъятно. И так вот о нем было сказано. После его ухода в затвор, через несколько дней, дедушка получил драгоценную посылку, его епитрахиль. Она ему больше была не нужна, и он захотел ее подарить отцу Илье. «Этот священный дар любимого духовного отца, — вспоминал потом отец Илья, — я воспринял как поручение продолжать его святое дело, помогать своим духовным чадам преодолевать с Божьей помощью скорби и напасти, выпавшие на их долю. И я со страхом и смирением принял это поручение дорогого старца». Ну, вскоре же после того, как он нашел затвор, старец Алексей уехал, покинул свою избушку, он переселился в келью, которая непосредственно граничила с алтарем надвратной церкви всех святых. И там была просто дверь, и он попадал из своей кельи прямо непосредственно в алтарь. Он мог причащаться, и каждый четверг он исповедался, и к нему приходил отец Герман. В пятницу он причащался. Было очень отрадно и утешительно. Вот отец Симон писал об этом после того, как он ушел, что уединение старца сняло с него огромную нервную нагрузку и благоприятно сказалось на его самочувствии. Сердечные приступы стали слабее, возникали гораздо реже. Получал он от своих духовных чад письма, он не читал, ему не разрешалось, но телеграммы. Если с кем-то что-то случалось, то ему давали телеграмму, что вот, батюшка, помолитесь, такое-то, такое-то, там вот, там будет операция, или там сильно заболел. И он, конечно, с любовью все эти просьбы выполнял, и молитвы его помогали. Причем отец Симон, надо сказать ему должное, он очень скрупулезно все фиксировал. Вот он, допустим, писал, что вот сегодня в 6 часов вечера пришла такая телеграмма, я ее отнес отцу Алексею, он помолился в 7 часов, а потом пришла телеграмма о том, что этому человеку стало лучше именно в 7 часов. Вот, то есть вот у него такое было, вот у отца Симона, вот у него была такая, вот, как что называется, система, он обязательно отслеживал. Вот конкретно вот, что вот в такое-то, конкретно, не просто помолился, а помолился вот в такое-то время. И вот в такое время это вот так вот и произошло какой-то положительный сдвиг в том, о чем просил отец Алексей. И тогда же, осенью 1916 года, образовался кружок духовных детей старца Алексея. Он его образовал или по инициативе отца Ильи. Они там встречались, собирались, конечно, там за столом, чай пили, разговаривали, вспоминали о нем какие-то отдельные случаи, его молитвенной помощи, его благословений. Записывали, отец Илья просил всех записывать. И вот на основании все эти духовные чада, они записывали вот свои воспоминания о старце Алексее. И все это отдавали отцу Илье, Евгении Леонидовне. Они это все собирали, у них все это было как бы это сосредотачивалось, концентрировалось. И впоследствии вот они создали такое вот воспоминание. Книга, которая вышла о старце Алексее, она вышла и в Второй церкви Лавре, потом она вышла еще в Сретенском монастыре, то она вся вышла вот на основании вот этих материалов, которые были собраны вот этим кружком духовных детей старца Алексея, который был организован по инициативе отца Ильи. Отец Алексей узнал об этом кружке, и отец Симон ему сообщил, и он не возражал, он заочно его благословил. Февральская революция, которая произошла уже в апреле 17-го года, собственно, вот в 16-м году он ушел, в 17-м произошла февральская революция. Эта февральская революция никакого особенного влияния не оказала на жизнь Зосимовой пустыни. Все, собственно говоря, как было, так и осталось. И так вот они и жили до 1917 года.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.